Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Матфея. Это сеанс 11, Матфея 10:11. В 8 и 9 главах Евангелия от Матфея мы читаем случаи, когда Иисус демонстрирует свою власть над болезнями, духами и бурями. У нас есть три серии историй о чудесах, и каждая из них разделена рассказом о власти Иисуса и призывом людей подчиниться Его власти. Что ж, после этой третьей серии из трех чудесных историй мы читаем о выражении власти Иисуса, когда Он говорит о большем количестве работников для жатвы. Происходившая деятельность Иисуса кратко изложена в 9 часов 35 минут, так же, как она была кратко изложена перед Нагорной проповедью в 4:23-25, исцеление больных, учение и проповедь о благих новостях царства. В стихе 36 мы также читаем о мотивации Иисуса, его сострадании. «Мой народ, эти люди, как овцы без пастыря». Он выражает к ним любовь. Этот язык появляется для Божьего народа еще несколько раз в Ветхом Завете, особенно в Иезекииле 34, где овцы подобны овцам без пастыря. Их разбрасывают, потому что пастухи не выполняют свою работу. И вот сам Бог приходит и пасет свой народ. Но в стихе 37 мы читаем, что для завершения миссии необходимо больше работников. Работу необходимо умножать, а не просто складывать. И это проблема. Знаете, если в течение 20 дней вы просто приводите ко Христу двух человек каждый день из 20 дней, что ж, вы привлекаете ко Христу много людей. Вы привели ко Христу 40 человек. Но если бы вы вместо этого умножали это, у вас были бы гораздо большие числа. Что ж, Господи, Он делает все, что может, как воплощенное человеческое существо, но есть пределы тому, как далеко ты можешь зайти. Вы не можете быть в двух местах одновременно. Потребности мира настолько огромны. Итак, Он хочет умножить работников для жатвы. Итак, в стихе 37, для завершения миссии необходимо больше работников. В стихе 38, прежде чем отправить учеников, Он говорит, молитесь о трудах для жатвы. Ну и кто же будут эти работники? Что ж, когда вы дойдете до главы 10, вы обнаружите, что труды — это те самые, которые молятся о трудах, когда Он говорит, что труд достоин их платы. Итак, это тот же греческий термин. Итак, теперь мы рассмотрим Евангелие от Матфея с 10 по 12 главы. Я не излагаю весь Матфей с одинаковой степенью детализации, потому что в противном случае этот курс был бы очень длинным. Но я собираюсь пройтись по главам с 10 по 12 Евангелия от Матфея с некоторыми подробностями, но не во всех подробностях. Что ж, Евангелие от Матфея 9:35-38, как мы только что видели, подходит для этого. И затем, после того, как они молятся за работников для жатвы, Иисус отправляет их. Он уполномочивает учеников продолжать миссию. И миссия включает в себя провозглашение царства, но также дает им власть над духами и исцелять, стих 1. И он поручает 12 апостолам. Слово «апостол» — споры о том, что именно оно означает. Сегодня люди, миссиологи и другие часто говорят об апостольском служении с точки зрения основания церквей и так далее. А некоторые другие говорят, нет, апостолов было всего лишь 12. Что ж, в Евангелиях этот термин обычно применяется к числу 12, но на самом деле в посланиях Павла этот термин используется в более широком смысле. Таким образом, его можно использовать более чем одним способом. И некоторые современные дебаты о том, могут ли еще существовать апостолы, зависит от того, как вы используете этот термин. Очевидно, что этих 12 с нами нет, но с точки зрения посылаемых и уполномоченных людей, РП Астрло, это глагол, от которого, по-видимому, образуется апостолос. Не все посланные считались апостолами, но особенно посланники. Некоторые люди связывают это с еврейской концепцией шляха, назначенного посланника. В раввинской литературе это особая функция, при которой посланник может заключать браки и делать все, что угодно. Они имеют полномочия в пределах своих полномочий. и так, чтобы им не поручили сделать, это их полномочие. Другие люди говорят: ну нет, раввинская литература запоздала. Мы не можем зависеть от этого в отношении шляха. Но основную идею посланника, уполномоченного посылающим его человеком, вы найдете уже в притчах. Вы найдете это в Ветхом Завете. Вы найдете это в греческом мире. Итак, общая концепция уже существует там, где возник конкретный язык. Но шлях означает «посланный», а апостолос – «посланный». Идея не просто отправлена, но и заказана, авторизована отправителем, имеющим полномочия делать определенные вещи. Так или иначе, Иисус посылает 12. Почему 12? Ну, наверное, потому что было 12 колен Израилевых. Некоторые другие евреи сказали: ну, почему 12 колен Израилевых, 12 созвездий и так далее? Они пытались связать это с другими вещами. Но Ветхий Завет говорит о 12 коленах Израиля. И Иисус посылает именно этих 12. Почему он хочет вызвать идею 12 колен Израилевых? В свитках Мертвого моря также говорится о группе из 12 лидеров, потому что они считали себя движением обновления, остатком, праведным остатком Израиля, из которого Бог в конечном итоге восстановит свой народ. Таким же образом Иисус может выбрать 12 учеников, чтобы символизировать или представлять свою миссию в Израиле. Теперь имена этих учеников. Саймон было распространенным именем. Саймон позвонил Питеру. Еще у нас есть Симон Зелот. У них обоих должны были быть эти имена, потому что нельзя было просто называть их обоих Саймоном и не иметь возможности отличить их. Итак, у вас есть Симон Петр и Симон Ревнитель или Симон Ревнитель. Другое распространенное имя было Джеймс. На самом деле это был не совсем Джеймс. Это англизированная версия. По-еврейски это было Яков, Иаков, или по-гречески Якобас. Мы говорим «Джейкоб» по-английски. Но в Новом Завете они пытаются создать впечатление, будто Иакова почему-то перевели как Иакова. Но здесь есть два Джейкоба или два Джеймса. Итак, у него есть способы их отличить. Иуда было еще одним распространенным именем. Иуда — это тоже имя в греческой форме, что Иуда — колено Иуды. Итак, на самом деле среди учеников у вас было два Иуды. Одним из них был Иуда Искариот. Что же означает Искариот? Чем это отличает его от других? Но это предмет споров. Но некоторые люди говорят, что это может означать Иуду Кинжала, одного из сикариев. Я думаю, что, скорее всего, имеется в виду Искариот, человек с Кириота. Он был родом из места под названием Кириот. Мы знаем место с таким названием, деревню с таким названием. Значит, в любом случае у вас был не один человек с таким именем. В Евангелии вы найдете много Марий. Почему в Евангелиях и первой половине деяний много Марий? Мария была самым распространенным именем в иудаизме того времени, а также в Иудее и Галилее того времени. Так что это неудивительно. Если бы кто-то придумал это в Риме или в Афинах, скорее всего, он не придумал бы имена, которые были наиболее популярны в Иудее и Галилее. Но это восходит к древнейшей традиции. На самом деле это были общие названия того периода, поэтому неудивительно, что период и местоположение. Неудивительно, что они так часто встречаются в евангельской традиции. Иисус посылает своих учеников на миссию, миссию агентов Иисуса. Первоначальная миссия предназначена только для Израиля, стихи 5 и 6. Это был краткосрочный приоритет в служении Иисуса. Это снова проявляется в случае с Хананеенкой в 15 главе. «Меня посылают в дом Израиля». Он говорит, что это для заблудших овец дома Израилева. Что ж, это также отсылает к словам из Ветхого Завета, Иеремии 50 и стиха 6, и Иезекииля 34, 12. Иисус полон Священного Писания, и его миссия сформирована Духом Священного Писания. Но проблема здесь отчасти в географии, а не в этнической принадлежности. Он сказал: не ходите ни в какую сторону к язычникам. Что ж, это будут пути или дороги, ведущие в города язычников. Галилея была окружена языческими городами на севере, поэтому выйти за пределы Галилеи в этом направлении невозможно. Ограничивает миссию Галилеи. Если они не пойдут к самаритянам, они не пойдут в языческие города. Что ж, им придется остаться в Галилее. Это единственное повеление в главе, которое специально отменено в 28 главе Евангелия от Матфея. Другое дело, что мы можем ожидать некоторой преемственности в миссии, что эта миссия является для нас образцом, а не эта часть. Это не ограничивается домом Израиля. Что касается их послания, мы увидим здесь преемственность. Преемственность с Иоанном Крестителем в 3:2, преемственность с Иисусом в 4:17. Что ж, и здесь ученики должны нести весть царства. Еще одним элементом являются знаки, которые составляют одну из форм удостоверения личности в 10:8 стихе. Что ж, в этом есть преемственность. Это часть продолжения работы Иисуса в 9:35. Иисус делал это. Он проповедовал и учил царству, а затем демонстрировал Божье правление, Божью власть и Божье царство, исцеляя больных и изгоняя бесов. Он велит ученикам сделать то же самое. Это выражение, оно должно быть выражением сострадания Иисуса, как в 9:36 его сострадание к тому, что он хотел исцелять людей. Мы также видим, что агенты Иисуса просто живут в 10 стихах с 8:10. Знаете, сегодня есть несколько кружков, и это правда, особенно с 1950-х годов, сегодня есть несколько кружков, которые связывают исцеление с учением о преуспевании, а не с формой Бога, удовлетворяющей ваши нужды, когда вы выходите, как здесь учат. Но в виде Бога просто благословляет вас обильным богатством, и так далее, особенно некоторых из людей, которые это проповедуют. Ну, эта ассоциация существует только примерно с 1950-х годов. На протяжении большей части истории церкви все было наоборот, люди ожидали, что те, кто выжил, просто будут теми, кто, скорее всего, будет идти близко к Богу, и за этим последуют чудеса. Конечно, Бог не ограничивается тем, чтобы делать это каким-то одним способом, но мы часто видим, что в истории, особенно с Франциск и с Антонией были особенно известны этим, как записано Афанасием. У нас также есть история, возможно, она не соответствует действительности, но есть история, рассказанная из средневековых времен, о том, что папа, это было в более коррумпированный период истории, что папа говорил одному из средневековых католических ученых, ну, уже нельзя сказать, как было сказано Петром и Иоанном в 3 главе Деяний, уже нельзя сказать, серебра и золота нет у нас. Смотрите, у нас много серебра и золота, на что ученый ответил, что церковь до сих пор не может сказать «встань и ходи». Крестьяне часто имели один плащ. Особенно это касается Египта, где у нас есть более подробная информация об этом. Возможно, в Иудее и Галилее их было больше, но, по крайней мере, многие люди были настолько бедны, что у них был только один плащ. Некоторые люди сравнили это путешествие просто с циниками, но даже у циников была сумка. Это проще, чем циники, что мы видим здесь, в 10 главе Евангелия от Матфея. Иосиф Флавий говорит, что исеи не брали с собой провизии во время путешествий, потому что они могли рассчитывать на гостеприимство других исеев, куда бы они ни направлялись. Гостеприимство было чем-то, от чего евреи обычно могли зависеть, если бы там, где они путешествовали, были другие евреи. Но мы также можем рассмотреть другой пример, и он находится прямо в Библии. Это наиболее очевидный пример, доступный всей аудитории Матфея, и это был пример израильских пророков во времена национального отступничества. Илия в пустыне, Елисей должен упрекнуть Гиезия в попытке получить материальные блага, когда ему действительно нужно было сосредоточиться на чем-то другом. Обычно, путешествуя, люди брали с собой посох для защиты. Это также может дать вам некоторую устойчивость на узких горных тропах. Но ты видишь змею, и тебе хочется ударить ее по голове. Но здесь предполагается путешествовать совершенно налегке. Итак, Павел, когда он путешествовал, он останавливался в некоторых местах и работал, если собирался оставаться в каком-либо месте в течение длительного времени, но он путешествовал очень просто. Ему пришлось жить очень просто, чтобы выполнить эту миссию. Итак, это описание жизни и миссии. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, второе послание к Коринфянам, 11 глава. Я часто испытывал голод, жажду, плохую одежду и так далее. Это цена, которую стоит заплатить, чтобы донести до людей хорошие новости. Ученикам приходилось путешествовать налегке, потому что они доверяли Богу восполнить их нужды, глава 10, стихи 10 и 11. В древности особое внимание уделялось гостеприимству. Обычно люди носят с собой рекомендательные письма, подтверждающие их характер, так что это не тот, кто ограбит вас во сне, если вы поставите их на ночь. Кроме того, есть акцент, который снова стал актуальным для миссии, особенно в 19 веке. Джордж Мюллер, Хадсон Тейлор и другие очень подчеркивали доверие к Божьему обеспечению миссии. Фактически, они зашли так далеко, что не хотели никому говорить, в чем заключаются их потребности. Они просто молились об этом и позволяли Богу обеспечить. У некоторых миссионеров ранней веры были очень трудные времена, и многие миссии сегодня упростили ситуацию, но эта идея зависимости от Бога, Бога, в конечном счете, является нашим источником, и Бог часто действует через людей, но мы должны зависеть от Бога. Я помню время в своей жизни, когда я взял на себя обязательство поддержать ребенка в Калькутте, чтобы обеспечить его едой и школой в Калькутте за $15 в месяц. И сразу после этого, проделав это где-то месяц или два, я потерял все свои средства дохода. У меня в кармане было $10, когда я потерял все свои средства дохода. Я потратил $9 на продукты. У меня остался $1. И через несколько недель пришло время отправить $15. А у меня его не было, и я был в отчаянии. И я не могу похвастаться тем, что я был человеком великой веры, как Джордж Мюллер или Хадсон Тейлор, потому что я им не был. Я был просто в отчаянии. И в тот вечер в дверь постучали, и кто-то почувствовал побуждение дать мне $25. Бог ответил на мою отчаянную молитву. На следующий день я отправил $15 для ребенка в Индию, и у меня осталось $11 на покупку продуктов. И Господь продолжал обеспечивать меня каждый месяц. И за день до того, как я собирался позвонить в университет Дьюка, это было примерно в тот же период времени, за день до того, как я собирался позвонить в университет Дьюка и сказать им, что я не могу приехать и защитить докторскую степень. Поскольку в то время, когда я собирался позвонить им, у меня был только доллар, у меня не было денег на участие в программе. За день до того, как я собирался им позвонить, деньги были предоставлены из неожиданного источника. Это не значит, что каждый раз, когда у нас есть что-то, чего мы хотим, мы это получаем. Но это было мое призвание. Бог знает. Бог знал. Мне нужна была докторская степень, чтобы стать профессором, которым меня призвал Бог, и поэтому Он предоставил мне средства для этого. Когда мой доктор философии было закончено, вы знаете, Бог все это время заботился обо мне, и, наконец, я надеялся сразу же начать преподавать. Но был уже июнь, в сентябре началась учеба, и я заметил, что для меня нет вакансий. Я старался изо всех сил, подавал заявления во всевозможные места, но позиции у меня не было. Наконец, я думаю, это было в июле, это был воскресный вечер, и я подсчитал, сколько денег мне понадобится, чтобы иметь квартиру, достаточно большую, чтобы хранить мои исследовательские файлы, потому что я потратил годы на исследования, чтобы я мог поговорить о библейское происхождение и так далее, все это у меня было в учетных карточках. Но у меня были десятки тысяч учетных карточек. А там, где я жил, я не понимал, как мне найти столько денег, чтобы заплатить за аренду. И я понял, насколько мне нужно уйти, и я просто живу этим, я просто сказал, «Боже, я не понимаю, как это произойдет. И если ты не совершишь чудо, я не смогу этого сделать». и менее чем через 24 часа мне перезвонили из Intervarsity Press. Они сказали: а этот фоновый комментарий, который вы предложили написать, мы решили, что хотим, чтобы вы это предложили, мы хотим, чтобы вы это сделали, мы хотим предложить вам контракт. Это было к доллару. За это мне дали аванс. Это было на тот доллар, на который я решил накануне вечером, что мне нужно прожить в этом году. Это произошло не из-за моей великой веры, но Бог защищал его призвание. Если мы вовлечены в то, к чему нас призвал Бог, Бог может удовлетворить наши потребности в этом. Итак, у нас нет больших мечтаний о том, чтобы сделать что-то, к чему мы не были призваны, но если Бог призвал нас к этому, Бог может это сделать. И Бог обычно призывает нас делать то, что мы не можем сделать своими силами. Итак, мы учимся зависеть от Него. Он наш провайдер. Но разве плохо работать и молиться о хлебе насущном? Что ж, Пол сделал это. Неправильно ли повышать поддержку? Итак, Павел принял поддержку церкви в Филиппах. Итак, в этом нет ничего плохого, но, в конечном счете, мы доверяем Богу, который восполнит наши нужды. В стихах с 12 по 15 мы также видим, что о слушателях судят по их реакции на посланников Христа. Для этих людей на карту поставлено все, как они отреагируют на истину Евангелия. Теперь приветствия были необходимы для социального этикета. Кого поприветствовать первым и так далее. Если кто-то был более высокого социального ранга, вы должны были поприветствовать его до того, как он поприветствует вас по дороге. И приветствие обычно было шалом. Это было основное приветствие еврейского народа, означающее «мир с вами». Шалом алейхим. Мир вам, но мир не просто в том смысле, что вы не будете воевать, а мир в том смысле, что вам будет хорошо. Пусть у тебя все будет хорошо. Это было в смысле молитвы. Это было похоже на то, как по-английски мы говорим «Да благословит вас Бог». Вы разговариваете с этим человеком, но косвенно в конечном итоге призываете Бога дать благословение этому человеку. Итак, это молитва, но она обращена к человеку как благословение, как когда Исаак благословил Иакова и так далее. Итак, вы идете в какое-то место и предлагаете им это благословение. Если они откажутся от вашего послания, что ж, они не получат благословения. Если они получат послание, благословение останется с ними. Иисус также говорит об отрясении праха с ваших ног, потому что, когда люди, очень благочестивые евреи, входили в Святую Землю, они стряхивали прах со своих ног, чтобы показать: «Ну ладно, это нечестие. Теперь я вхожу в более святое место». Иисус сказал, что именно так вы должны относиться к этим галилейским городам и деревням. Если они не покаются, то вы относитесь к ним как к нечестивцам, и им будет хуже, чем было Содому. В главе 10, стихи с 16 по 23, обещаны гонения. Теперь часть этого материала у Марка появляется в другом месте. Оно появляется в Марка 13, где говорится о страданиях последнего времени. Но у Матфея это также есть, потому что эта миссия, как мы узнаем в стихе 23, продолжается до скончания века. Иисус говорит в стихе 23: «Не успеешь ты обойти все города Израиля, как придет Сын Человеческий». Итак, миссия продолжается как перед Израилем, так и перед другими народами. И мы можем ожидать противодействия. Не все ответят положительно. Некоторые люди будут. В некоторых местах, куда бы вы ни пошли, это все равно, что вспахивать залежь. Требуется много времени, чтобы сеять и молиться, а затем что-то начинает происходить. Другие места настолько созрели. Я служил в местах, где казалось, что урожай настолько созрел, что падал на землю, потому что у нас не было достаточно работников, чтобы собрать урожай. Но Иисус обещает дать силу своим последователям перед лицом гонений, стихи с 16 по 20. Прежде всего, Иисус изображает своих последователей овцами среди волков, когда мы делимся Евангелием. Не все будут дружелюбны. И мы узнаем, что овцы были заведомо беззащитны. Итак, мы обнаруживаем, что Иисус изображает нас относительно бессильными. Некоторые из наших врагов будут более могущественными, чем мы, и причинят нам вред. Еврейские тексты иногда изображали Израиль среди народов как овцу среди хищников. Но Иисус не изображает нас просто овцами среди хищников. Он конкретно говорит, что овец отправляют среди хищников. Это часть нашей миссии. Мы должны этого ожидать. Мы можем ожидать физических страданий ради Иисуса. В стихе 17 он говорит о противостоянии в местных судах. По словам Иосифа Флавия, местными судами часто управляли около 7 местных старейшин. Иногда это были священники, но кто бы ни был старейшинами местной общины. А синагоги функционировали как общественные центры. Там же проходил местный суд и так далее. Иисус говорит о том, что его там избивали. То, как избивали в синагогах, если мы можем во многом полагаться на несколько более поздний трактат Мишны, Макот, то, как избивали, обычно использовали ремень из телячьей кожи с переплетенными ремнями. И они бьют тебя 26 раз по спине и 13 раз в грудь, настолько сильно, насколько может нападающий тебя победить. Осужденного сначала раздевали, а затем привязывали к столбу с обеих сторон, чтобы можно было ударить его таким образом. Теперь мы также знаем, что это на самом деле было совершено в этот период 39 ударов плетью. Конечно, говорит Второзаконие, не бейте человека более 40 ударов плетью. И чтобы защититься от закона и гарантировать, что они не превысят 40, они сделали максимум 39. Итак, Павел получил эти 39 ударов 5 раз, говорит он во 2 Коринфянам 11 часов 24 минуты. Одна вещь, которая показывает нам, это продолжающаяся солидарность Павла с синагогой. Он продолжал служить в синагоге, хотя в некоторых синагогах его недолюбливали и избивали. Но мы можем ожидать физических страданий ради Иисуса. Но то, что говорит здесь Иисус, выходит за рамки первоначальной миссии в Галилее, потому что он говорит не только о синагогах. Он говорит, что Бог даст возможность его ученикам говорить перед язычниками. Помните, они никоим образом не пойдут к язычникам. Итак, это Матфей записывает больше из других мест учения Иисуса и помещает это здесь, потому что он рассказывает нам о миссии. Миссия учеников была образцом для нашей миссии, потому что мы тоже должны ожидать, что нам, возможно, придется пострадать за имя Христа. Не провоцируйте это. Не ищите его с нетерпением. Но мы можем радоваться, когда это происходит, хотя, признаюсь, когда меня били за Евангелие, я не всегда радовался. Больно. Но в любом случае Бог даст ученикам силу говорить перед язычниками, стихи 18-20. Он говорит о губернаторах. Ну, это не только Пилат. Это не только губернатор Иудеи. Это находится за пределами Иудеи и, конечно же, за пределами Галилеи, которая сама по себе не находилась под властью правителя. Это было при Тетрархе и Родиантипе. Мы также видим, что преследования иногда разделяют семьи. Это время считалось особенно ужасным, и об этом говорит Ветхий Завет. Евреи говорят об этом как об особом времени страданий в Мишна-Сате. Даже на Святой Земле гонения будут продолжаться до тех пор, пока Иисус не вернется, глава 10 и стих 23. Была похожая еврейская поговорка о конце времени. Затем мы переходим к обещаниям гонимым в 10:24-33. Мы столкнемся с преследованиями, но Он также дает нам обещание. И в стихах 26 и 27 он призывает нас проповедовать смело и не бояться стыда, потому что Бог в конечном итоге оправдает нас. В стихе 28 нам не следует даже бояться тех, кто грозит смертью, потому что Бог знает и Бог наблюдает за нами. Этого не произойдет, если это не будет в руках Бога. Глава 10, стихи 29-31. Доверьтесь суверенитету Бога. Защитит ли Он вас или умрете вы? Бог по-прежнему верен. Бог все еще с тобой. Он говорит, а разве два воробья не продаются за цент? Твой отец знает о воробьях. Он наблюдает даже за воробьями. Слово, которое здесь переведено как цент, в стихе 29, это асарион. Это было меньше 1/16 динария. Это означает, что это меньше, чем часовая заработная плата среднего рабочего, а может быть и получасовая заработная плата среднего рабочего. Еврейские учителя согласились, что Бог знает или предписывает смерть каждой птицы. И вот, если Бог знает о воробьях, то насколько больше Он заботится о нас? Стих 30. «Каждый волос на голове твоей сочтен». Это было обычное выражение Ветхого Завета, когда речь шла о каждом волоске на голове. У Бога каждый волос на нашей голове сочтен, и не только для тех из нас, у кого волос мало, но даже для тех, у кого их много, Он сосчитал каждый волос. Это сильно отличается от греческого взгляда на капризную судьбу или фортуну, согласно которой никогда не знаешь, что произойдет, поэтому лучше к этому привыкнуть. Мы не служим Богу, у которого есть только прихоти. Мы служим Богу, который любит нас, и мы знаем, что у Него все под контролем, и мы можем Ему доверять. Стихи 32 и 33. Если мы исповедуем Его, Он исповедует нас. Если мы откажем Ему, Он откажется от нас. Вы можете вспомнить Стефана в 7 главе Деяний, где Стефана побивают камнями, а люди, которые побивают Стефана камнями, снимают с себя одежду, что иногда люди делают во время занятий спортом, но обычно, когда вы кого-то казните, вы раздеваете его. Кстати, об этом сообщает Лука. Он сообщает нам кое-что о том, как они сняли одежду. Возможно, Люк пытается рассказать нам что-то о том, кто на самом деле виновен. Обычно осужденный должен был сказать, согласно еврейской традиции, «Пусть моя смерть искупит все мои грехи», но Стефан не исповедует свои грехи, он исповедует их. Господь, не обвиняй этот грех. Но также в этом отрывке о Стефане он видит Сына Человеческого, стоящего перед Отцом. Почему он стоит? Это была поза судьи, выносящего приговор, или свидетеля в суде. Иисус здесь, чтобы оправдать. На самом деле перед судом предстают те, кто являются лжесвидетелями и ошибочно побивают Стефана камнями. У нас есть еврейские истории о мучениках, отказывающихся пойти на компромисс со своей верой, и поэтому это можно понять. Вы не должны поступаться своей верой. Обычно это была вера в Бога, исповедание веры в Бога. Здесь речь идет о исповедании веры в Иисуса, которого снова изображают божественным. В 10:34-39 мы видим, что с нашей преданностью Иисусу не может сравниться ничто другое. Иисус стоит прежде всего. В стихах 34-36 мы читаем о противостоянии семьи. Молодые пары обычно оставались в семье мужчины, поэтому мы читаем о невестке и свекрови, потому что это была самая обычная ситуация, когда они жили вместе в одном доме. Михей 7:6 говорит о времени страданий и семейных разногласий перед восстановлением Израиля. Мишна Сота 9:15, еврейская традиция, развивает эту идею, говоря, что нельзя доверять даже членам семьи до конца, в период последней скорби, великих страданий семей. В стихе 37 Иисус показывает нам, что Он важнее, чем одобрение нашей семьи. У Луки есть мнение, что вам нужно ненавидеть своих отца, мать и членов семьи по сравнению с Иисусом, но это, очевидно, гипербола, потому что вы не сможете их любить. Вы не сможете их любить. Это значит, что ты любишь их меньше. Ничто не должно сравниться с нашей любовью к Иисусу и нашей преданностью Иисусу. Но мы знаем из других учений Иисуса, вы знаете, что есть парадокс в том, как вы объединяете учения. Из других учений Иисуса мы знаем, что Он хочет, чтобы мы любили свои семьи, но ничто не может сравниться с нашей любовью к Иисусу. Некоторые мудрецы говорили, ну, сначала ты должен полюбить меня, потому что я твой учитель. Но никто не говорил о ненависти к родителям по сравнению с ними. Только Бог гарантировал это правило, даже в гиперболическом смысле. Но Он продолжает, не только семью, но и то, что ты должен любить меня, стихи 38 и 39, больше, чем свою жизнь. Ты должен нести крест и следовать за мной. Ну что значит нести крест и следовать за ним? когда людей казнили через распятие, их раздевали, избивали, а затем заставляли нести горизонтальную балку своего креста к месту казни, обычно посреди воющей и насмехающейся толпы. Когда вы шли навстречу своей смерти, неся орудие собственной казни, позорно обнаженные, насмехавшиеся над окружающими, Иисус сказал: «Вот куда я иду. Если ты хочешь следовать за мной, тебе нужно следовать за мной до креста». Рассказы показывают нам, что Он терпелив к нам. Он сострадателен. Но в своих учениях Он не занижает стандарты. Мы знаем, чего от нас ожидают, и Он может дать нам силу сделать это, если мы любим Его больше, чем что-либо еще. Глава 10, стихи с 40 по 42, в честь служителей Христа. То, как вы обращались с агентом, как вы обращались с посланником, как вы обращались с герольдом и как вы обращались с послами в то время, отражало обращение с отправителем. Если вы презирали посланника, то точно так же вы презирали человека, который его послал. Если вы почтили посланника, что ж, вы оказали честь тому, кто их послал. И мы видим, что в Исходе, а также в Дни Царств, где то, что они делают с Моисеем, Моисей говорит: «Ты не мне сделал это, но ты сделал это Господу». Или в Дни Царств 8, где Бог говорит: «Они отвергли не тебя, а меня, Самуила». Гостеприимство. Ну, мы читали об этом ранее в 10 главе Евангелия от Матфея. Когда вы едете в город, рассчитывайте на гостеприимство. Позвольте кому-нибудь забрать вас к себе домой, и если они вас примут, оставайтесь там. Это зависит от их гостеприимства. Глава 10 и стих 11. Обычно в этой культуре гостеприимство может длиться иногда до 3 недель, обычно не намного больше. Но гостеприимство в этой культуре было больше, чем в некоторых других культурах. Если вы посетили Соединенные Штаты или приехали из Соединенных Штатов, вы знаете, что Соединенные Штаты – не самая гостеприимная страна. Но на самом деле, в прежние времена и в более сельских местах, как правило, было больше гостеприимства, потому что вы склонны лучше знать людей, вы с меньшей вероятностью меньше думаете, что кто-то собирается вас ограбить или что-то еще. Но гостеприимство является ценностью во многих культурах. Это была ценность во всем древнем средиземноморском мире. Это была ценность в древнем иудаизме. И вы можете на это положиться. Вы также видите это в 25 главе Евангелия от Матфея. Точно так же Бог наградил воинство Илии, вдову Сарепты, и даже воспитал ее сына, и Бог наградил воинство Елисея, сунамитянку, и воспитал ее сына. Он говорит: «Если примут вас, примут и меня». Если они даже дадут вам чашку холодной воды во имя ученика, это все, что они могут вам дать. Иногда это все, что крестьянам приходилось отдавать. Если они дадут вам то, что могут, они не потеряют награду. Это был просто акт веры, они давали все, что могли, и гостеприимно принимали посланников Евангелия. Потому что люди, не согласные с посланием, обычно послания не получали. Но люди, принимавшие их гостеприимно, обычно были людьми, которые приняли послание, которое они принесли, и поэтому приняли посланников. Глава 11 начинается с сомнений человека Божьего. В главе 10 мы читаем о некоторых агентах, которым было отказано. Итак, мы подошли к тому, кто был определенно отвергнут, к Иоанну Крестителю. Его приняли многие люди, но в итоге его посадили в тюрьму. А тюрьма, о которой здесь идет речь, мы знаем от Иосифа Флавия, это крепость Махерус в Перее. Ну, это на другом берегу Иордана. Иоанн услышал о делах Иисуса, и именно тогда он усомнился, глава 11 и стих 3. Теперь это может нас удивить. Иоанн не сомневался, когда впервые встретил Иисуса. Он усомнился, когда услышал о делах Иисуса. Что работает? Исцеление. Экзорцизмы. Итак, в Евангелии от Матфея 11, стихи со 2 по 6, мы узнаем о том, как доверять знамениям Царства. Мы читаем о допросе Иисуса в 11, 2 и 3 главах. Он слышал о делах Иисуса. Вот тогда он и задал вопрос. И это, безусловно, есть и в западной культуре. Западные ученые подвергают сомнению деяния Иисуса. Ранее мы говорили о том, что Давид Фридрих Штраус считал эти чудеса легендами. Предпосылки. Дэвид Хьюм сказал, что чудес на самом деле быть не может. Итак, следуя предположениям Дэвида Юма, я говорил о Дэвиде Юме ранее. Некоторые люди могли бы сказать, что несправедливо критиковать его сейчас, когда он мертв. Ты прав, предпосылки имеют значение. Многие люди поверили предпосылкам Юма и поэтому объясняют происходящее только совпадением, ошибочным диагнозом или психосоматическим выздоровлением. И некоторые вещи являются совпадениями. Некоторые вещи являются ошибочным диагнозом, а некоторые вещи являются психосоматическими. Но Бог также исцеляет. И Бог может действовать и через некоторые из этих вещей. То есть, даже если это психосоматический недуг, недуг нужно преодолеть. Так что, в любом случае, некоторые скептики предпочтут любое возможное естественное объяснение божественному. Даже если лучшее, что они могут сделать, это сказать: «Ну, сейчас у меня нет этому объяснения, но я знаю, что оно должно быть, и оно должно быть у кого-то, и когда-нибудь оно должно быть». По сути, это означает: «Я не поверю тебе, несмотря ни на что». Но Иисус обращается к свидетельствам очевидцев. Он говорит: «Расскажи Джону, что ты видишь и слышишь». Джон с Иисусом. Они видели кое-что из того, что делал Иисус. Теперь, что касается того, что сказал Дэвид Хьюм сказал: «Ну, не верьте». Нельзя верить свидетелям. Вот почему у некоторых людей сегодня невероятно высокая планка доказательств любого чуда, которое происходит. Он противопоставил единый человеческий опыт чудесам. Это действительно не единообразно, но он предъявил это очевидцам. Но, как мы знаем, как мы говорили ранее в курсе, у нас есть сотни миллионов людей, заявляющих, что они свидетели, и множество людей нехристианского происхождения, которые заявляют, что они свидетели. Итак, прежде всего, Иисус упоминает различные лекарства. Расскажите Джону, что вы видели и слышали. Расскажите ему об этих различных лекарствах, включая слепоту. Это один из тех, кого он упоминает. Итак, еще в главе 9, стихах 27 и 28, мы исцелили двух слепых. Я нашел множество сообщений об излечении слепоты. О них говорили ранее. Инвалид гуляет. Ну, такой пример был еще в главе 9, стихи со 2 по 6. И я тоже привел несколько примеров, например, Лиза Ларес. Примеры очищения от проказы. Раньше я не приводил пример этого, но Матфей уже привел нам пример этого в главе 8, стихах 2 и 3, где прокаженный приходит к Иисусу: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус говорит, что я буду очищен. Сегодня у нас тоже есть отчеты об этом, и сейчас я приведу один из них. Один из моих студентов из семинарии Эсбери, Эбби Принбарадж, работал с кем-то по имени Барнабас Мальта, первоначально Барри Мальта, и все в округе знали эту историю. Барри Мальта был шаманом, но стал прокаженным, и его изгнали из деревни, потому что он стал прокаженным. Однажды пришли два человека и помолились за Барри Мальта, сразу ничего не произошло, но в ту ночь ему приснился сон, и во сне ангелы коснулись рук Барри, и он проснулся, обнаружил, что полностью исцелился, он пошел в село, и все село приняло Христа. И это, конечно, хорошо известно в деревне, где работал мой ученик. Первые дни движения там были поднятия и так далее, и половина региона была обращена. Но он сказал, что чудеса происходили только в первые дни, а потом возникла необходимость в обучении. Но это было очень хорошо для привлечения внимания людей к Евангелию. Ну, глухие, у нас есть много тому примеров. Ранее я приводил некоторые примеры этого, примеры из Мозамбика и так далее. Мертвые воскресают, и мы имеем это сегодня. Это есть в 9 главе Евангелия от Матфея. Сегодня у вас также есть примеры этого. Обычно это не считается психосоматическим, и я также привел вам ряд примеров. Итак, какой смысл в этих чудесах, которые он творит с Джоном? Он говорит: «Ты все это видел, ты это слышал, расскажи об этом Джону». Но язык, который Иисус использует, чтобы рассказать Иоанну об этих вещах, показывает, что он не просто перечисляет их в случайном порядке, но это конкретные признаки царства. Слова Иисуса здесь напоминают два текста из Исаии. 1. Исаия 35, стихи 5 и 6. 2. Исаия 61, стих 1, о благой вести, проповедуемой бедным. И этот язык также вызывает контекст у Исаии с восстановлением всего творения, о котором я говорил ранее, пустынь, цветущих лилиями и так далее. Знамения Иисуса, чудеса Иисуса, это не просто случайные действия, это предвкушение Царства Божьего. Они временны в том смысле, что даже если мы воскреснем из мертвых, рано или поздно мы снова умрем в этом веке. Но это признаки грядущего царства. Независимо от того, совершаете ли вы конкретное чудо или нет, тот факт, что Бог творит чудо для каждого, является ободрением для всех нас. Это напоминание всем нам о Божьем обещании о грядущем мире. Когда больше не будет воздыхания, когда не будет больше плача, когда Бог отрет всякую слезу с наших глаз, и мы полностью восстановимся. Это снова идея о том, что царство уже существует, а не еще. Царство — это не его завершение. Но это подводит нас к тому, что он говорит Иоанну в стихе 6, «Иисус — камень преткновения». Королевство было прежде всего для сломленных. Иисус пришел первым среди сломленных и служил среди маргинализированных. Это стало камнем преткновения для многих людей. И опять же, вот что значит, что он понес наши болезни. И он пошел по дороге ко кресту. Но Иисус не сделал не только того, чего ожидали фарисеи, не только того, чего ожидали саддукеи, Иисус даже не сделал того, чего ожидал Иоанн. Почему Джон не узнал его в этот момент? Иоанн правильно понял, что Иисус собирался крестить Святым Духом и огнем. Но где огонь? Джон не понимал, что будет два пришествия. Это как говорит Павел в 1 Коринфянам 13, 9, отчасти мы знаем, отчасти пророчествуем. Никто из нас не имеет всей картины, кроме самого Бога. В остальном мы должны доверить Ему. Джон не понимал, как все будет сочетаться друг с другом. Он знал, что Иисус был человеком Божьим. Он знал, что Иисус скажет ему правду, независимо от того, придет он или нет. Но Джон хотел знать, потому что Джон действительно с нетерпением ждал царства, которое могло прийти до того, как Иоанн будет казнен. И казнь Иоанна приближалась очень скоро. Иисус поступал не так, как ожидали люди. Для некоторых Иисус был камнем преткновения. То же самое и с королевством. Мы читаем Евангелие и находим нечто более глубокое, чем чудеса. Однако чудеса — это предвкушение царства. Чудеса показывают нам нечто вечное, хотя чудеса в этой жизни сами по себе не вечны. Но на кресте мы видим сердце Бога еще глубже. Потому что крест показывает нам цену, которую он заплатил за чудеса и любой другой дар. И на кресте мы видим это во время величайшей тоски, во время величайших страданий, когда казалось, что чуда не было, когда казалось, что все развалилось, когда это выглядело как величайшая пародия на справедливость. Можно себе представить, что самый праведный человек когда-либо был пригвожден к кресту и осужден как преступник, Бог все еще работал. Даже посреди тьмы, даже среди печали, даже посреди смерти Бог все еще работал над достижением своих целей. А это значит, что мы можем доверять ему, несмотря ни на что. Как Бетси Тенбум перед смертью в нацистском концентрационном лагере сказала своей сестре, нет такой глубокой ямы, в которой бы не был еще глубже Бог. И это часть послания Евангелия. Даже посреди страданий Бог продолжает работать. Бог выполнит свои обещания и свои цели. Знамения и чудеса являются обещаниями этого, но и крест также является обещанием этого. Потому что мы знаем, что произошло на третий день. Ну, Иисус, после того, как посланники Иоанна ушли, он говорит об Иоанне Крестителе. И говорит, что ты ходил в пустыню смотреть. вы вышли посмотреть просто тростник, колеблемый ветром. Что ж, это хороший язык Ветхого Завета. Трость была чем-то слабым. Это было то, на что вы не могли положиться, когда вам это было нужно. А также трость была эмблемой на монетах Ирода Антипы, тетрарха Галилейского, казнившего Иоанна. Так что, возможно, он создает контраст. Он сказал, что ты ходил посмотреть. Кто-то в королевских одеждах. А теперь мы знаем, что он противопоставляет себя Ироду Антипе, тетрарху, который считал себя царем. Он сказал, знаете, эти люди находятся в королевских дворцах. Но я говорю вам, нет, Иоанн был пророком и более чем пророком. И здесь он цитирует Малахию 3.1. Марку не нужно цитировать это высказывание, потому что оно у него есть, он просто цитирует этот стих в другом месте. Но Малахия 3.1. Я вижу своего посланника перед своим лицом. И Малахия, конечно, продолжает говорить об Илии, который придет и приготовит путь Дню Господню, Дню Яхве. Иоанн исполняет обещание такого человека, как Илия. Мы видели это ранее в Евангелии от Матфея 3. Итак, в Евангелии от Матфея 11:14, по сути, Иисус говорит, что Иоанн подобен Илии. Джон — это Илия. Но царство больше Иоанна. Это не говорит о Джоне ничего плохого. Некоторые люди восприняли это как оскорбление Джона. Но в древних сравнениях иногда можно было сравнить что-то плохое с чем-то хорошим. Но иногда в древних сравнениях сравнивали что-то хорошее и что-то лучшее. И они специально делали это, чтобы подчеркнуть, насколько хороша эта другая вещь. Иоанн больше, чем пророк. Иоанн больше тех, кто родился от женщин раньше. Но те, кто в королевстве, рождены не только от женщин. У тех, кто в царстве, есть нечто большее. Иисус сравнивает слушателей в этой культуре с избалованными детьми в стихах с 16 по 19. С чем мне сравнить это поколение? Это была обычная еврейская фигура речи. С чем мне сравнить это поколение? Но это как дети, которые говорят, ну мы на флейте играем. Тебе следует танцевать. А сейчас мы поем панихиду, так что тебе следует скорбеть. Другими словами, играйте вместе с нами. И если ты нам не подыгрываешь, мы очень расстраиваемся. И они изменят свою мелодию по своему желанию. Они действуют так, как будто люди должны вести себя непоследовательно. Но Джон поступил более аскетично. Он пришел не есть и не пить, кроме саранчи, дикого меда и воды. Люди говорили, что у него есть демон. Что ж, имея беса, если вы говорите, что у пророка есть демон, то это то же самое, что вы сказали о лжепророках. Итак, каково наказание лжепророков во Второзаконии 13? Смерть. Итак, они говорят, Джон достоин смерти. А что насчет Иисуса? Иисус пришел есть и пить. Ох, прожорливый человек и пьяница. Ну, это намек на 21-ю главу Второзакония. Какое наказание за это мятежному сыну, обжоре и пьянице? Смерть. Вот, говорит, вы как избалованные дети. Бог пытался говорить с вами одним способом, но вы проигнорировали это. Бог говорит с вами по-другому, вы игнорируете это по противоположной причине. Вы просто отказываетесь обращать внимание, несмотря ни на что. И тогда он начинает сокрушаться о нераскаявшихся городах. Имейте в виду, что, как и в Ветхом Завете, иногда это был просто поэтический способ вынесения приговора. Когда Исаия оплакивает падение Моава или Иеремия оплакивает падение Вавилона, они не обязательно грустят по этому поводу. Но в любом случае Иисус может печалиться об этом, потому что мы знаем, как он плачет об Иерусалиме и говорит, «Я собрал бы тебя, как курица собирает своих птенцов под свои крылья». Но не раскаявшимся городам он насылает такие беды на Капернаум, Вифсаиду и Хоразин, о которых, вероятно, никто за пределами Галилеи не слышал. И он говорит, что эти галилейские города будут судимы более строго, чем Тир, Сидон и Содом. Он говорит, Капернаум, вознесся ли ты до неба? Вы будете низвергнуты воид в царство мертвых. Теперь этот язык напоминает 14-ю главу Исаии, стихи 11 и 12, где царь Вавилона пытался быть богом, а духи мертвых издевались над ним. Это как Капернаум, но возвысился ты. У вас было так много возможностей, но вы будете низвергнуты в ад, потому что вас будут судить согласно неспосланному вам свету. Иисус продолжает стихи с 25 по 30, и Он говорит как божественная мудрость. Он говорит, что эти вещи были сокрыты от мудрых. Фарисеи, большинство из них, этого не поняли. Саддукеи этого не поняли. Большинство образованных людей этого не поняли. Имейте в виду, я не против образования. Я имею в виду, в конце концов, я профессор. Преподаю как докторантам, так и магистрантам. Итак, пожалуйста, имейте в виду, я считаю, что образование — это хорошо. Но в притчах также спрашивается, почему в руке глупого цена за мудрость? Нужно иметь достаточно мудрости, чтобы знать, что делать с мудростью. И самое мудрое, мне кажется, это верить все Богу. Когда я был атеистом, я думал, что я такой умный. И когда я понял, что ошибался в этом, я ошибался в самой важной вещи на свете, я понял, что мой интеллект сбил меня с пути. Потому что страх Господень — начало мудрости. И Бог знает все. Бог обладает бесконечным знанием и бесконечной мудростью. Конечно, самое мудрое, что я могу сделать, это довериться Ему. И если кто-то с этим не согласен, то, надеюсь, они хотя бы уважают это, признавая, что у меня есть веские основания доверять бесконечному Богу. Разве это не самый мудрый путь из всех? Иисус говорит, что все это было сокрыто от мудрых, но открыто младенцам. Помните, как Он сказал, что вы должны стать как маленькие дети в Евангелии от Матфея 18. Помните главы 6 и 7 Матфея, где Он говорит о зависимости от нашего Отца. В главе 11 и стихе 27 мы также видим, что Иисус — единственный посредник с Отцом. Эти вещи могут быть раскрыты только через Иисуса и только в отношении к Иисусу. Итак, это не только в Евангелии от Иоанна, в Иоанна 14:6, не только в Деяниях 4 часа 12 минут. Иисус является единственным посредником с Отцом здесь, в этом материале, который находится в Евангелии от Матфея 11 и в главе 10 Луки. Ранее Бен Сирах в книге Сираха говорит: «Приблизи ко мне, получи мудрость, прими иго мудрости, она дает великий покой». Ну, ярмо обычно тянули животные, или, может быть, если вы были очень бедным фермером, вы тоже могли нести ярмо. Иго часто использовалось отрицательно по отношению к рабству, но иногда оно использовалось и положительно. Еврейские учителя говорили об иге царства или иге Торы в положительном ключе. Но только Бог мог говорить об этом и сказать о Торе или царстве: «Это мое иго». Или даже иго мудрости: «Это иго мое, возьми его на себя». Здесь Иисус изображается божественным. Иисус говорит: «Приди ко мне, и я успокою тебя». Точно как в Евангелии от Иоанна, часто говорит Он: «Придите ко мне». Иисус предлагает покой. И используйте здесь язык главы 6 и стиха 16 книги пророка Иеремии. Бог говорит: «Обратитесь на правильный путь и найдите покой душам вашим». Иисус говорит: «Придите ко мне, и я дам вам покой, покой вашим душам». Но покой Иисуса в этом отрывке отличается от определения покоя, которое имели фарисеи. Мы видим, что начиная со следующей главы у Иисуса возникают конфликты с фарисеями. У них есть одно представление о том, как правильно соблюдать субботу. А у Иисуса совсем другое представление о том, что означает субботний покой. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Матфея. Это сеанс 11, Матфея 10, 11.